Слава Богу, братья и сестры, мы собрались здесь с вами. Мы с вами принадлежим числу категории людей, которые спасены Христом, правда? Есть две категории грешников. Грешники, которые не спасены, которые нуждаются в спасении. Мы с вами грешники, помилованные Богом, которым Бог проявил свое милосердие и которые увидели огромную ценность жертвы Христа. Мы к ним относимся. Слава Господу. Мы собрались здесь в очередной раз, чтобы вспомнить страдания Христа, Его смерть, Его слова, Его мучения за нас с вами. Давайте мы с вами откроем текст нашей Библии на Евангелие от Луки. Прочтем небольшой текст. 47 стих, 23 глава Евангелия от Луки. Вставший, давайте прочтем два стиха. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедший на все зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себе в грудь. Присядьте. То есть мы здесь видим последствия распятия Христа. Мы видели, что дело, которое пришел Христос совершить, было совершено. Христос умер. И вот такая неожиданная реакция. Реакция римского офицера, реакция народа, который пришел. Надо отметить, братья и сестры, что распятие и другие жестокие зрелища были не в новинку людям того времени. В 46 году до Рождества Христова было жестоко подавлено восстание под предводительством Спартака, и целая дорога от Капуи до Рима была уставлена крестами с прибитыми на них восставшими рабами. То есть Римская империя железной рукой поддерживала порядок, и всех, кто был не согласен, преследовали крайне жестоким образом. Такое положение дел происходило в период, когда распинали Христа, братья и сестры. И поэтому религионеры, римские воины, они наводили или устанавливали порядки Римской империи методом жестоких гонений в такой ситуации. И вот этот человек, который, наверное, не был, знаете, пионером розовых цветах, который видел мир, который многократно в этом участвовал, ветеран римских войн, видя происшедшее, воскликнул. Этот человек был праведный, он прославил Бога. И народ, вы помните, да, реакция народа в начале распятия. Они насмехались вместе с первосвященниками, злословили Христа. Они находили обидные, учредили какие-то слова для него. Когда же окончилось распятие, они уходили, бья себя в грудь. То есть это говорит о огромном сожалении. То есть люди в чем-то глубоко раскаялись. Они поняли, что они совершили какой-то крайне неправомерный поступок. Вы знаете, такая реакция. Почему? В чем проблема? Мы видим с вами природные явления, действительно были необычайными. Да, мы видели, что тьма была над всей вселенной. Мы видели с вами, что камни расселись, то есть произошло землетрясение. Но только ли это привело людей в такое состояние? Мы видели с вами, что Христос не сошел с креста, как этого требовали первосвященники. Помните, говорили, сойдешь, вот тогда уверовали. Мы видели с вами, что легион ангелов, которые готовы были встать на защиту Господа и Спасителя, так и остались в бездействии. Мы видим, что казнь была совершена до конца, и тем не менее, вот такая реакция. Братья и сестры, во многом благодаря поведению, словам Христа, это произвело огромное впечатление на людей того времени. И сегодня производит на нас с вами, на современников, на тех, которые проживали во все века, то, что сделал Христос. То, как совершилась эта казнь, она снова и снова находит отклик в душах людских. Вы знаете, Христос немного слов произнес, будучи на Голгофском кресте, всего 7 фраз, 7 слов, сказанных Христом, но они преобразовали весь мир. Давайте мы с вами внимательно рассмотрим их, эти 7 фраз, вникнем в суть этих слов, для того, чтобы и свое сердце сегодня проверить, для того, чтобы себе сегодня увидеть вот в свете этих голгофских страданий. Итак, первое слово, которое Христос произнес, первый возглас Христа: «Отче, прости им, они знают, что делают». Лука, 23 глава, 34 стих. То есть, вы знаете, нам больно, когда вообще как-то несправедливо относятся к людям, правда? Когда сегодня вот на Украине события, прям сердце, знаете, трепещет. Так жалко вот этих, вот этот людей, которых, может, невинно убивают сегодня, да, и мы протестуем как-то. Насколько же незаконно поступили люди со Христом. То есть человек, который не сделал никакого зла, вы знаете, когда его привели к первосвященникам, не знали, в чем обвинить, искали лжесвидетели, то есть они явно подтасовывали факты. Потом обвинили в богохульстве, но по дороге к Пилату поняли, что это не сработает. И заменили такое обвинение на то, что он бунтовщик, что он хочет поднять бунт против Римской империи. То есть Это сплошной поклёп и обман. Ничего не было во Христе в том, чтобы можно было предать его. Вы знаете, реакция, когда с нами поступают несправедливо, чаще всего, знаете, какая бывает? Нам хочется ответить злом на зло. Нам хочется, ах вы так, я вам сейчас покажу, да? Вы мне плохое слово сказали, я 10 скажу в ответ. И вот в момент страдания, вы знаете, проявляется сущность человека на самом деле, да? Нам очень легко улыбаться и быть такими святыми в общении нам подобных. Это просто, да? Но как только вот что-то скрутит нас, как только тяжело нам бывает, как только мы испытываем какие-то трудности, вот тогда наша сущность подлинная, да, она проявляется, правда, на самом деле. Один брат мне рассказывал, ехали они в машине и разговаривали о святости, там, братья, служители, и тут лопнуло колесо, и они стали менять его, и там тот человек, который так хорошо святость рассказывал, он придавило там пальцы вот между резиной, я так понял, и колесом, да. Вы знаете, совсем не святые слова там вышли из уст, далеко. Далекий от всяческой там цензурной логики, да, в общем, разговор о святости уже смысла не имел дальше. Вот, знаете, это проявилось, вот раз придавило, и то, что наполняло, она выплеснулась. Вот мы видим Христа, да, который мучен, который незаконно обвинен, который прибит, это вообще мука распятия, нам трудно современным людям представить, что это такое. И который молится, который встал в этот пролом, стал первосвященником молиться за тех, кто причиняет ему зло, прости их. Не знает, что делает. Друзья мои, это огромная привилегия для нас сегодня. Благодаря молитве Христа в день Пятидесятницы Павел к этим людям, это те люди, которые распинали его, они пришли на другой праздник. 50 дней спустя на праздник Пятидесятницы он обратился к ним и сказал, вам проповедано, вы можете покаяться на основании вот этих слов Христа. Прости им, ибо не знает, что делает. Христос не взывал к общению, Христос не изрыгал проклятие. Вы знаете, многие люди, которые прибивали ко крестам, да, то есть это были люди самого низкого сословия, это были бандиты, разбойники, это были беглые рабы, это люди, прожженные жизнью, да, и когда они понимали, что дни или минуты их сочтены, они проклинали своих мучителей, они говорили им всякие гнусные вещи, но Христос не такой. Он молит прощения у Отца Небесного, прости им, ибо не знает, что делать. В момент тяжелых переживаний Христос молится о людях, заступаясь за них пред Отцом Небесным. Это молитва и за нас сегодня. Братья и сестры, может кто-то еще не признал Христа как своего Господа и Спасителя. Может кто-то еще думает, что мой грех ничего не значит, может быть. Да, кто-то говорит, да я ж не такой страшный грешник. Или наоборот говорит, о, мой грех слишком тяжелый, Бог мне не простит. Сегодня эта молитва за тебе возносится. Сегодня Христос говорит, я приму тебе. Сегодня Бог говорит, я приму тебе на основании заступнической молитвы Христа. Это очень важно. Братья и сестры, сегодня молитва Христа действует. Сегодня люди находят спасение. Они приходят ко Христу, невзирая на то, что вся их жизнь в прошлом была абсолютно негодна. Вся их жизнь в прошлом была мало похожа на святую жизнь. Тем не менее, они находят покой, они находят успокоение у Христа, обращаясь за спасением, его получают. Сам Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон, друзья мои. Это первое слово Христа. Второе слово Христа, вторая фраза, тут же написано, Евангелие Луки 23:43. Это ответ разбойнику, который обратился к нему. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. То есть, братья и сестры, мы видим с вами, да, и помним, что Христа распяли в окружении двух разбойников. Один был по правую сторону, другой по левую сторону. Сначала они обои злословили Христа, но в какой-то момент времени один из разбойников понял, что это не просто очередная жертва римской власти, что этот человек намного выше, чем простые смертные люди. Он увидел в нем того, кто может дать ему спасение вечности. Через заплеванный лик, через вот эту кровь, которая заливала лицо. Нам сегодня так, знаете, на православных рисунках рисуют Христа, красиво распятого, свинцом, три капельки крови, там на лбу выступило. Абсолютно не соответствует действительности, братья и сестры. Когда вот эти шипы, его нельзя было одеть руками. Его положили на голову, стали бить палками, потому что иначе порежешь руки. До кости расцарапана была кожа, и кровь заливала просто ручьем. В таком состоянии был Христос. Он был оплеван, он был поруган. Его спина была разорвана римскими скорпионами. И он ничем не отличался внешне, но разбойник увидел в нем Сына Божьего. Он увидел того, кто может дать спасение. Он обратился к нему за спасением. Он не обратился за спасением к регионерам, которые могли снять его со креста. Он не обратился к первосвященникам, потому что понимал, что они не дадут спасения. Он обратился к Сыну Божьему. И вы знаете, через все страдания Христос дает ему ободрение. Он сам учит, но говорит ему, ныне же будешь со мной в раю. Друзья мои, вы знаете, вот это показывает нам Христа, какой он есть. Вы знаете, когда мы приходим сегодня к власти, там что-то спросить, да, часто бывает так, неприемный день, или он не в настроении, или там подожди, пока там люди заняты. Но вот Христос не такой. Находясь в страданиях, находясь в мучении, он находит слова для этого разбойника, для человека, который ничего доброго не сделал вообще в жизни. Он говорит, мы достойно приняли. То есть вот эту мучную смерть, которую он был подвержен, он признает ее, что она достойна той жизни, которую он вел. И тем не менее Христос находит для него эти слова. Находит в момент своих мучений. Это очень важно, братья и сестры, нам помнить. Третий возглас Христа, который сказал Христос, он записан в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. «Жену, все сын твой, все матерь твоя». Он обращается к своей матери. Вот знаете, когда-то французский композитор Гуна написал ораторию «Смерть и искупление». И такие слова там есть. «По дороге к Голгофе среди всех, кто идет в слезах, скорбную мать узрите, боли вы ее поймете. Есть ли больше печаль, чем ее там печаль?» Действительно, вы знаете, братья и сестры, мне трудно представить вообще эту картину. Мне трудно представить даже ту мать, которая бы видела умирающего сына, лежащего в постели, в окружении врачей заботливых. Насколько же тяжелее было матери Иисуса видеть Христа, распятого на кресте. Насколько тяжелее было видеть ее, когда над ним насмехались, когда в него плевали, когда весь этот тогдашний мир отвернулся от него. И Христос находит слова, чтобы ободрить ее. Он говорит, жену, это ласковое обращение к женщине в тот период времени. И он показывает на Иоанна, он говорит о том, что это матерь твоя. И потом обращается к Анне и говорит, она является твоей матерью, а ты являешься ее сыном. Друзья мои, вы знаете, наверное, она вспомнила слова Симеона, который сказал, что железо пройдет тебе сквозь душу. Она вспомнила то, для чего Христос был предназначен. Она, наверное, много пережила в это время. Я не знаю, как у нее хватило сил досмотреть это до конца, быть свидетелями такой жестокой казни над ее сыном. И в этот тяжелый период времени Христос находит слова ободрения для своей матери. Он находит, как то, что кто-то позаботился о ней, находит сказать и слова утешения, находит каким-то образом ободрить, утешить ее. Такого спасителя, друзья мои, мы имеем, мы знаем. Следующий возглас, очень интересный, он произнесен был на иврите. Или лама савахвани, да, или Боже мой, для чего ты меня оставил? Матфея 27:46. Вы знаете, это весь комплекс духовных страданий. Христос, живя на этой земле, ни на мгновение не расставался с Отцом Небесным. Вы знаете, он смог о себе сказать, воля, пища моя, есть творить волю, пославшую меня. То есть, для него было сладостно исполнять волю Божию. Он делал это охотно. Пища для нас. Вы знаете, что такое пища для нас, да? Вы пробовали голодать когда-нибудь? Это очень радостное событие. Ух, как хорошо там кто-то вкусное съесть. Вот таким образом Иисус Христос видел волю Отца для себя. Это было радостно выполнять. Нам тяжело выполнять, правда? Христос говорит, любите врагов ваших. Нам трудно выполнить волю Божию. Нам легче ненавидеть врагов наших. Или нам сказано, чтобы мы не давали место дьяволу, не обижались, например. Ох, как нам трудно выполнять волю Божию. Это для нас не пища. Это для нас, знаете, как тяжело, да, потому что там все кипит внутри. Нам легче сказать что-то злое на злое. Но вот Христос мог сказать, вот для меня это радостно, да. И вдруг вот в этот момент он пережил богооставленность, друзья мои. Вообще это очень сложный текст, да. Мартин Лютер говорил, нам трудно понять, как Бог мог быть оставлен Богом. Тем не менее, на Голгофе это произошло, потому что все грехи мира были возложены. То есть Христос отождествился с грешным человечеством. И святой Бог не мог иметь общения с грешным человечеством. И он отвернул от него лицо свое. И Христос пережил вот этот комплекс духовных потрясений, богооставленности. Вы знаете, многие ад представляют себе по-разному. Да? Например, Данте нарисовал ад, или изобразил ад в Божественной комедии, в виде такой огромной пропасти, многоярусной, на дне которой находился Иуда. И эта пропасть там по мере... Каждый ярус вмещал в себе грешников, которые менее грешны на верхней, потом более грешны и так дальше. И вот Иуда был на самом дне этой огромной пропасти, так представлял себе он. Да кто-то, я не знаю, представляет в виде как лоб там, да, где бесы дрова подбрасывают, там, кипящие смолы, грешники. Ну, больше на карикатурное такое представление. Но знаете, что такое ад, братья и сестры? Ад – это богооставленность. То есть Бог оставит, вы не хотите меня видеть, вы не хотите получать мое благо, я оставлю вас. Это печально, друзья мои, когда Бог оставит. Все, что мы имеем сегодня в этом мире, мы имеем благодаря Божьей благодати. Мы просто приписываем себе это, мы думаем, что это мы заслужили, или это наша заслуга. На самом деле, братья и сестры, мы имеем все благодаря Божьей милости и ничему другому. Сегодня мирное небо над головой, вы думаете, мы этого заслужили? Нет, это Божья милость. Сегодня у вас есть здоровье, вы думаете, вы это заслужили? Это Божья милость. Сегодня вы радуетесь семейным отношениям, друзья мои. Это Божья милость. Все, что нас окружает, это благодаря Божьей милости. Бог сегодня атомы стула держит, чтобы мы не упали, потому что Он созидает Вселенную и ее поддерживает в должном порядке, в должном направлении. В какой-то момент Он отдаст это все, Он предоставит это самой себе. Ад – это место индивидуализма, это одиночество, это полное отсутствие сострадания, это полное отсутствие милосердия, это полное отсутствие отблеска Божьей любви. Вот что такое ад. И знаете, сколько он будет проходить? Миллионы лет пройдут, это только начало. Это бесконечность. Это богооставленность. Задумайтесь над этим. Христос пережил вот эти муки, они коснулись его сердца. Он понял, что такое богооставленность. Вы знаете, где Бог? Обитает он здесь среди нас? А то на работе, а где-то еще. Мы видим отблески Божьей любви кругом. Мы видим сострадание наших ближних, мы видим в заботе, мы видим в любви отца с матерью, мы видим любовь Божью кругом. Но придет время, когда Бог оставит грешников одних. Они будут там, в аду. И это самое страшное, что может быть. Это богооставленность. Поэтому, братья и сестры, сегодня благодаря Христу, благодаря тому, что Бог оставил Христа, Он сегодня открыл небо для нас. Он сегодня призывает каждого. Руки Христа распростерты, Он говорит, я хочу, чтобы ты был там со мной. Я хочу, чтобы ты был с Богом, потому что когда-то Бог оставил меня. Там на Голгофе произошло это дело. Произошло богооставленность Иисуса Христа ради того, чтобы нам соединиться с Богом сегодня. Пятый возглас тоже записан в Иоанне, Евангелии от Иоанна 19:28. Короткое очень слово, это уже предсмертные слова Христа. То есть это, если до этого были слова мучений, то это уже слова предсмертные. Это слово жажду. Вы знаете, нам трудно, я еще раз хочу просто напомнить, что такое распятие. Да? Распятие – это казнь, изобретенная персами, которую потом переняли римские завоеватели. То есть человека прибивали руки и ноги, крест ложили на землю, потом этот крест ставили в углубление, что причиняло невероятно острую боль. И после этого человек, распятый по рукам и ногам, находился в таком состоянии, каждый глоток воздуха давался ему с огромным трудом. Надо было приподняться на вот этих пронзенных ногах, чтобы какой-то глоток воздуха сделать. Для того, чтобы ускорить смерть, да, мы знаем, просто перебивали ноги, и тогда человек повисал и не смог уже приподняться для того, чтобы вздохнуть этого воздуха, и просто умирал от удушья. Таков финальная часть. Иногда такую гуманность, так гуманность, не знаю, в кавычках назвать его, да, чтобы ускорить смерть, перебивали просто голенью людей, да, если это можно назвать гуманным. Все это огромные муки, которые причинялись мучимому человеку, вызывали в нем огромную жажду. Знаете, хотелось пить. Все пересыхало от вот. Так под жарким солнцем Палестины находился Христос, и он жаждал. Друзья мои, тот, кто давал воду жизни, тот, кто поил нуждающихся, тот, кто сказал, я есим, из вас потекут источники воды живой, находился в таком состоянии, когда он жаждал, когда он физически нуждался в том, чтобы выпить воды. Это комплекс всех страданий, то есть это все, что пережил Христос. Если здесь комплекс духовных страданий, то здесь комплекс физических страданий. Он выразился одним словом – жажду. Братья и сестры, слава Богу, мы сегодня не жаждем. Мы сегодня имеем Писание, мы сегодня имеем благодать, мы сегодня имеем это спасение. Мы сегодня утоляем свой духовный голод. Благодаря чему? Благодаря тому, что Христос когда-то жаждал, когда-то перенес, когда-то пережил те физические муки, которые мы сегодня лишены этого, братья. братья и сестры. Нам не надо покупать себе спасение. Знаете, сегодня есть такое течение, где люди говорят, ну надо же как-то там бонус себе заработать, надо под гнетом некоторые там себе держат многие годы, или там ходят босиком по снегу, или там еще какие-то мученические, такие аскетические приемы изобретают. Не надо этого делать. Христос жаждал уже Он прожил это для того, чтобы нам сегодня дать свободу. Да, мы можем поститься, да, мы можем молиться, но мы не заработаем себе спасение, потому что его дарует Христос своей благодатью. Это разные вещи. Шестое слово, которое сказал Христос, очень важное слово, наиважнейшее слово, записано в Евангелии от Иоанна 19:30, совершилось. То есть, оно очень короткое, но в нем огромный смысл заложен. Братья и сестры, что такое совершилось? Закончилось, да, или завершилось? Хочется рассмотреть это более подробно. Во-первых, что завершилось? Завершилось возвеличивание Писаний. Вы знаете, Христос возвеличил Писание. Он подтвердил своей жизнью важность Слова Божьего. Здесь, вися на кресте Голгофском, он цитирует псалмы, он цитирует места Писания. Он подтверждает своей жизнью, своей смертью важность Писания. Христос подчеркивает важность Ветхого Завета, и Он дает нам возможность быть служителями Нового Завета. Он возвеличивает Писание. Помните, как сказал Христос, да? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. То есть, когда мы с вами читаем Исаия 53 главу, да, мне просто удивительно, как за 700 лет до событий, происшедших на Голгофе, Исаия описал все, что будет происходить вот до запятой просто. То есть абсолютно точно, как будто он был там, как будто он присутствовал. Христос полностью выполнил то, что было о нем сказано. Христос исцелял как Мессия. Христос творил чудеса как Мессия. Христос благотворил как Мессия и умер как Мессия, который был предсказан Израилю. И этим он совершил возвеличивание Писания. Кроме этого, он совершил труд искупления. Да? Мы с вами должны помнить, что Христос даровал нам спасение через крестные страдания. Другого пути нету, друзья мои. Ни какими там добрыми делами, никакими религиозными там, знаете, чаяниями, бдениями, прочими делами мы себе заработать спасение не можем. Это невозможно просто. Ну, например, если нам поставить задачу сегодня, вы знаете, вот надо с Владивостока прыгнуть в Сан-Франциско, Тихий океан, да? Ну, я думаю, я, может быть, дальше прыгну, чем там какая-нибудь бабушка из моей церкви. Но задача вообще нереальная, да? То есть это невозможно сделать. Нужно средство какое-то, которое бы нас принесло. Также задача для человека достичь своего Бога, она невозможна просто. Никакими бдениями, никакими крестными знамениями, хоругвями, какими-то там жертвами мы этого не можем сделать. Что мы можем сделать? Воспользоваться средством, воспользоваться крестным трудом Христа, соединиться с Ним верой, с тем, чтобы потом наследовать спасение. Другого пути нету. Христос совершил искупление, труд искупления для нас с вами. Третье, что сказано в этом. Это завершилось исполнение воли Божией. Вы знаете, задолго до того, как загорелись звезды во Вселенной, задолго до того, как был создан человек, задолго до того, как заблестела роса на деревьях, Бог, Отец, Сын и Святой Дух задумали план искупления рода человеческого. Такова была воля Божия, друзья мои. Бог задумал, что так это произойдет. Он записал наши имена на небесах, когда еще ничего живого не было. Он все это задумал, это осуществилось через Христа. Христос пришел, чтобы исполнить волю Божию. Вы знаете, ему было трудно это сделать. Это нелегко. Мы можем вспомнить Гефсиманию с вами, где уже крест ясно виделся ему, где он понимал отступничество своих друзей, где он видел предательство Иуды, где он видел вот это глумление толпы, ради которой он пришел в этот мир. Ему было крайне тяжело исполнить волю Божию, но он ее исполнил. В конечном итоге борьба закончилась словами, но не моя, а твоя воля, да будет. И на Голгофе он исполнил волю Божию, исполнил ее в совершенстве до конца, друзья мои. Это огромное достижение сделано для нас с вами, вы знаете. Что еще совершилось на кресте? Совершилось исполнение закона, четвертый момент. Братья и сестры, вы знаете, закон, он свят, праведен, он показывает святость Бога. Он показывает нашу греховность, но он не дает силы для того, чтобы жить свято. То есть, Если инструкция говорит мне, как надо летать, но у меня нету крыльев, она бесполезна для меня. Так и грешному человеку бесполезно выполнять Божий закон. Христос стал подзаконным для того, чтобы исполнить закон. Он так сказал, да, ни одна черта или йота из закона не пройдет, пока не будет исполнено все. Он исполнил закон для того, чтобы освободить нас с вами от множества предписаний Ветхого Завета. Вы знаете, апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, да, что он пригвоздил бывшее нас рукописание свидетельство против нас, то есть она обвиняла нас. Мы были не способны это выполнить. И Христос это совершил на Голгофском кресте. Слава Господу, друзья, вот мое сердце радуется. Вы знаете, многие люди сегодня говорят, не, ну надо же вот там субботу выполнять, или там что-то есть, или что-то не есть, потому что надо закон выполнять. Братья и сестры, какая глупость. Знаете, как написано? Проклят тот, кто постоянно не исполняет всего, что написано в книге закона сей. Ты ешь кошерную пищу, но пока ты живешь этой жизнью, в течение дня ты много раз нарушаешь Божий закон. Много раз. И поэтому ты постоянно под проклятием находишься. Христос взял проклятие закона на себе и освободил нас от клятвы закона. Это совершилось на Голгофском кресте. Это великая, великая милость для нас с вами дана, друзья мои. Мы поем, да, в гимне, помните? Ныне приступили не к Синаю мы. Нас уж не пугает гром и молния. Сегодня через смерть Христа нам открыта эра благодати, эра милосердия, эра, когда мы сможем приходить к Богу такими, какими есть. Потому что, знаете, многие люди ищут нашего, ищут наших улыбок, наших слов, может, нашего кошелька кто-то ищет, нашего расположения. А Христос ищет нас. То есть Он ищет нас такими, какими мы есть. Он любит нас такими, какими мы есть. Вы представляете себе? То есть, зная все наши негативные, позитивные мысли. Вот когда я себя смотрю, ну, не любить не за что. Если бы люди бы знали всю мою подоплеку, ну, немного бы друзей, наверное, было по мне, да? Но Христос любит меня вот такого. И да, когда я был грешником, когда я был безбожником, Он тогда протянул ко мне руки, любил меня такого, какого я есть. То есть нам трудно это представить себе, но Слово Божие говорит нам так. И последнее слово. Отче, в руки Твои предаю мое. Луки 23:46. Очень важное слово, братья и сестры, в Писании. Вы знаете, если мы с вами не имеем однодневного мышления, то должны понимать, что мир, в котором мы живем, намного сложнее устроен, чем, может быть, многие думают. То есть в этом мире есть физическая составляющая, да? То есть мир, в котором мы живем, небосклон, звезды, наши физические дела, движения и так дальше. Есть духовный мир. Духовный мир так же реальный, как и физический мир. Милостью Божией Бог закрыл от нас многие вещи, которые нам не надо видеть, потому что иначе у нас тяжело было нам и плохо. Поэтому мы с вами живем в мире, который постоянно испытывает трудности, такой конфликт, который разгорелся еще в Эдемском саду или намного раньше, еще во Вселенной, когда между Богом и сотворенным им ангелом произошел разрыв, и этот конфликт сегодня проходит через передовую нашего сердца, нашего разума. То есть одна часть, или Дух Святой, или то, что возродилось свыше, хочет и желает, чтобы мы выполняли волю Божию, но падшая наша натура, она всегда нас тянет назад, тянет нас ко греху. Так вот, умирая, Христос сказал, в руки Твои, Господи, я в руки Твои отдаю Дух мой. Одна женщина рассказывала, она стала верующая потом, но была атеисткой, вы знаете, выступала с лекциями по поводу того, что все это, религия это опиум народа, что все это неправильно, что надо вот иметь только материалистические верования там и так дальше. Так вот, в ее жизни стали происходить очень неприятные события. Муж ушел от нее, ребенок умер в скорости. И вот в таком, находясь в состоянии депрессии, вы знаете, она была очень подавлена, она решила свести счеты жизни. Вот она рассказывает, она говорит, я одела петлю на шею, выбила табуретку из-под ног, и как только я почувствовала пустоту под ногами, открылась, говорит, бездна, и масса бесов, говорит, из бездны вот так хлопает, говорит, наша, наша, и ждут, пока моя душа тогда опустится. Но Бог помиловал ее, вошла соседка в это время, вот это перерезала, спаслась, это стала верующая душа, она поняла, что не песок только, не глина заканчивается жизнь, не то, что просто растворится наше тело, распадется на элементарную таблицу Менделеева. Абсолютно нет. Что за гробовой доской есть еще другая жизнь. Или жизнь с Богом, или жизнь вдали от Бога. Христос сказал, руки твои предаю Дух мой. То есть Он отдал это Отцу Небесному. братья и сестры, благодаря этому у нас есть великая привилегия. Когда мы умираем, наш дух переходит к Отцу Небесному. Это огромная привилегия для нас, братья и сестры. Вы знаете, когда мы приходится хоронить наших верующих братьев, сестер, друзей, у нас огромная уверенность в том, что наша душа, наш дух, он не будет там, знаете, как кто-то говорит, он там спит, потом ждет там что-то, какого-то там адвентиста кучи, что там, где-то он там спит, потом что-то там просыпается. Абсолютно нет. Христос, когда умер, он сказал, в руки твои, то есть это произошло сразу. Как только мы умираем, наш дух идет к Богу. Благодаря Христу Бог принимает наши души. Это огромная для нас привилегия тоже, братья и сестры. Это возглас Христа. Христос первенец из умерших. То есть он прошел этот путь для того, чтобы нам сегодня иметь уверенность, иметь полную надежду на то, что физическая смерть – это не конец. Физическая смерть – это начало встречи с Богом. Помните, как это апостол Павел, да? Для меня, как там? Совершенно верно, да. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. То есть первые 200 лет христиане, вот это слово, да, свидетели, вот однокоренное, слово мученик и свидетель, она в греческом языке однокоренное, и в английском тоже. Так вот, они готовы были умереть, потому что они верили. Вот этот дух, тут уж никто не сможет. Ни римские легионеры, ни император, никакие власти, которые там противились, что дух этот пойдет к Богу. И никто не сможет этому повредить, помешать, потому что Христос проложил этот путь. Братья и сестры, это огромная для нас привилегия, что Христос проложил, что Он сказал эти Своим слов, которые потрясли Вселенную, что сегодня Его слова так, имеют такую же силу, как они имели тогда на заре Нового Завета, на заре того, когда была сделана Церковь. И на основании этого мы можем сегодня, на основании голгофских слов Христа, призывать любого к спасению, призывать любого сказать, жертва Христа для тебя сегодня имеет значение. И сегодня ты можешь примириться с Богом. И сегодня ты можешь наследовать спасение. И сегодня ты можешь предать свой дух в руки Божьи. И никто в этом мире, я вас уверяю, братья и сестры, сам Христос сказал, да, что из руки моей не похитит никто. Нету силы во Вселенной, которая была бы сильнее руки Христа. Христос сильнее всех. Пусть имя Господне славится. Давайте будем молиться и за все благодарить. Аминь. Помолим.